Его фантазия уже работает с обычной для него стремительностью. Он мысленно видит всю их будущую жизнь. Она должна немедленно подыскать для дочери разумного и дельного мужа, прежде всего богатого, чтобы его состояние позволило и вам сохранить за собой определенную сумму. Госпожа Ганская будет тогда свободна в материальном отношении, когда она уже свободна в юридическом и нравственном. Она будет свободно принадлежать ему. Их совместная жизнь, о которой он столько мечтал, станет прекраснее, чем в его грезах. Только не терять времени, ни месяца, ни недели, ни дня. Он немедленно приведет в порядок дела и переедет в Дрезден, чтобы быть поближе к ней, к своей безмерно любимой. Он готов на все, готов как никогда. Он любит ее, как никогда еще не любил. И мы чувствуем, что еще ничего в жизни этот демон нетерпения не ждал с такой жгучей жаждой, как единственного ее слова «приди». Наконец, через 6 недель, 21 февраля, приходит ответ. Мы не знаем его дословно. Письмо уничтожено вместе со всеми другими письмами незнакомки. Но мы знаем, что в нем содержался твердый и недвусмысленный отказ в ответ на все домогательства Бальзака. Четкое «нет» в ответ на страстное его желание немедленно приехать к ней. В тот самый миг, когда Бальзак, трепеща, ожидает исполнения ее обета, госпожа Ганская с ледяным спокойствием разрывает помолвку. «Вы свободны», – пишет она ему с неумолимой ясностью и приводит, по-видимому, исчерпывающее объяснение своему поступку. Она больше не доверяет ему. За эти 7 лет он ни разу не поддался желанию увидеть ее, хотя у него нашлись и время, и деньги, чтобы несколько раз съездить в Италию, и к тому же отнюдь не в одиночестве. Следовательно, не говоря уже обо всем прочем, он нарушил условия их помолвки. Все, что было, прошло. Прошло и миновало. Она хочет жить только ради дочери и никогда не покидать ее. Если у меня отнимут мое бедное дитя, я умру. Она не хочет делить себя. Судя по отчаянному ответу Бальзака, письмо было безжалостно, как удар топора. Оно подсекло под корень все его упования. Было ли нет госпожи Ганской искренним и окончательным? Или это было только средством испытать его, только мнимым уходом актрисы, жаждущей вернуться на вызов, только уловкой гордой и тщеславной женщины, чтобы заставить Бальзака еще ожесточеннее бороться у нее? Коварный и трудный вопрос. Он ведет нас в суть этой сложной проблемы. Нам придется с самого начала проследить историю отношений Ганской и Бальзака. Большую и страстную женскую любовь отличает прежде всего способность к безграничной жертвенности. В этом смысле госпожа Ганская была совершенно неспособна любить, во всяком случае, любить Бальзака. Исполненная дворянской спеси, властная, самовлюбленная, капризная и нетерпеливая, уверенная в своем общественном превосходстве, Ганская требует любви как непременной дани, которую она вправе милостиво принять или отвергнуть. Ее жертва, и это можно проследить по ее письмам, ограничена бесчисленными условностями. Она с первой же минуты взирает на Бальзака сверху вниз. Она снисходит к нему, и Бальзак всегда занимает подчиненное положение, в которое она его поставила. Он именует себя мужиком, ее крепостным и рабом. Он всегда стоит перед ней на коленях, восторженно превозносит ее до небес. Он готов окончательно отказаться от себя, от своей личности. Даже самый беспристрастный человек, читая письма Бальзака к госпоже Ганской, порой невольно испытывая чувство неловкости. Нас сердит и удивляет, когда мы видим, что один из могущественнейших и гениальнейших людей 7 лет смиренно кланяется, целует туфлю, бесконечно унижается перед самой заурядной, захолустной барынькой. Мы именно потому и усомнились в благородном характере госпожи Ганской, столь часто восхваляемом ее защитниками такте, что она не только охотно терпела рабскую покорность Бальзака, но поощряла и даже требовала этого восторженного обожествления. Мы не можем избавиться от чувства, что женщина, понимающая величие Бальзака, не потерпела бы его подчиненного положения. Оно было бы ей неприятно. Оно казалось бы ей неуместным. Она подняла бы его с колен. Она сама подчинилась бы ему, его желаниям и воле. Она потребовала бы, чтобы он стоял вровень с ней. Но, и в этом нет никакого сомнения, госпожа Ганская не была способна к такой любви. Ей доставляло наслаждение знать, что ее боготворит человек, гениальность которого она сознавала. Это тешило ее гордыню, и в какой-то мере она отвечала на его любовь, но всегда, и это самое важное, только принимая его любовь, только уступая ему. Добрый Бальзак или бедный Бальзак – это интонация в письмах к дочери, единственной, с кем она откровенна, объясняет, в сущности говоря, все. Ганская была достаточно умна, чтобы понимать значительность этого человека. Она была достаточно чувственна, достаточно женственна. И его бурный темперамент был ей по душе. Несмотря на то, что она отлично видела все его слабости и непостоянства, он, несомненно, ей нравился. И все же, в конечном счете, госпожа Ганская любила только себя, а Бальзака постольку, поскольку он льстил ее самолюбию. Да, ей льстило то, что он сделал ее героиней необычайного приключения, что он любит ее столь пламенно и столь поэтически, что он внес перемену в ее доселе банальную жизнь, внес то опьянение, ту страсть, которая без него никогда не познала бы рассудочная и умная женщина. Но натура, столь закосневшая в дворянской спеси, в сословных предрассудках, не могла стать ни мягкой, ни жертвенной, ни податливой. Когда госпожа Ганская любит, она любит все-таки только себя. Именно такой характер носит ее чувство к Бальзаку. Даже в ту пору, когда они были вместе, ближайшим ее доверенным был не он. Этим доверенным всегда была ее маленькая, глупенькая, пустая дочка. Только ей доверяет она безгранично, а для Бальзака, чужого, плебея и выскочки, последняя цитадель ее сердца всегда остается закрытой. И все-таки он стал ее возлюбленным. Она отдалась ему, и, вероятно, так беззаветно, как только была способна эта рассудочная, благоразумная и сдержанная женщина. Она была замужем, она была аристократкой, и она боялась порвать с мужем и скомпрометировать себя в глазах света. Истинное испытание ее чувств начинается после кончины господина Ганского, когда она становится свободной, когда урожденная графиня Ржевузская, наследница Верховни, должна решить, следует ли ей выйти замуж за своего мужика, за своего трубадура, гениального, но погрязшего в долгах, расточительного, легкомысленного, закоренелого плебея, когда она должна сделать выбор между аристократией крови и денег и аристократией гения и славы. В глубине души госпожа Ганская всегда страшилась этого решения, и одно из ее писем к брату, подлинность которых до сих пор оспаривается, прекрасно выражает душевное ее состояние. «Иногда я очень довольна тем, что мне приходится решать, выходить или не выходить замуж за человека, которого, как мне кажется, тебе бы не очень хотелось иметь своим зятем. Как бы там ни было, я люблю его, и, быть может, сильнее, чем ты думаешь. Его письма – великое событие в моей одинокой жизни. Я жду их и жажду восторга, который звучит с их страниц. Я преисполнена гордостью от того, что значу для него больше, чем все другие женщины. Ибо он гений, один из величайших гениев Франции. И стоит мне подумать об этом, как все мои сомнения исчезают, и душа моя полна одной мысли. Я удостоилась его любви, а ведь я так мало достойна его. И все-таки, когда мы остаемся наедине, я не могу не видеть его изъянов. И я страдаю от мысли, что и другие видят их и делают определенные выводы. В такие минуты мне хочется закричать во весь голос, что я люблю его страстно, что эти люди не имеют права так себя вести. И в то же время я прекрасно вижу, что у них есть для этого все основания. Я просто подумать не решаюсь о том, в каком положении я окажусь, если господин Ганский скончается. Надеюсь, что я все-таки буду исполнять свой долг и что я всегда старалась его исполнить, как нас учил наш отец. Но в глубине души я, пожалуй, довольна, что мне не приходится принимать решения. И все же бывают минуты, когда я забываю все на свете и думаю только об одном. Вот этот великий человек готов пожертвовать всем ради меня, а ведь я так мало могу предложить ему взамен. Тот самый обет, на который Бальзак возлагает все свои надежды, всегда беспокоит и удручает ее. И поэтому совершенно понятно, что в первые минуты она старается отодвинуть любое решение и не допускает к себе этого необузданного человека, бешеного темперамента которого она страшится. Положение госпожи Ганской вовсе не так просто и ясно, как это представляется Бальзаку. Кончина мужа принесла ей только мнимую свободу. В действительности же, после смерти господина Ганского, она попадает под еще больший семейный контроль. Дядюшки и тетушки в окрестных имениях, племянницы, живущие в доме, родственники в Петербурге и Париже – все, решительно все знают о ее романтической дружбе с господином Бальзаком. И всех объединяет теперь боязнь, как бы прекрасная вдова из Верховни – вместе с заманчивыми миллионами господина Ганского не досталось французу, безродному писаке, который своими пышными речами и романтическими письмами вскружил голову богатой наследнице. Один из родичей немедленно открывает военные действия и оспаривает завещание господина Ганского, утверждающее общность имущества супругов. Процесс перетаскивают в Киев. Там госпожа Ганская его проигрывает, и ей приходится ехать в Петербург, просить сенат и государя утвердить ее в наследственных правах. Между тем со всех сторон ее осаждают болтливые родичи. Они науськивают ее на Бальзака, особенно пресловутая тетка Розалия, которая смертельно ненавидит этого писателя, как, впрочем, и всех французов, и при этом небезосновательно. Мать ее была гильотинирована как шпионка во время французской революции. Она сама ребенком сидела в консьержери, и мысль, что одна из ржевузских может выйти замуж за сына участника Красной коммуны, придает особую злобную силу ее настойчивым уговорам. Если бы даже госпожа Ганская и хотела, она не могла пригласить сейчас Бальзака в Россию. Это повредило бы ее репутации. Она проиграла бы свой процесс, и, что самое страшное, могла оказаться в смешном положении, если бы этот тучный, ребячливый и экстравагантный господин с плохими манерами вдруг появился в кругу петербургской знати и ее чванливой родни. И так не оставалось ничего другого, как отказать Бальзаку самым энергичным образом. Она и сделала это в резкой и обидной форме, но, быть может, это было только средством испытать искренность и постоянство его привязанности. Отказ поразил Бальзака, как гром среди ясного неба. Фантазер, привыкший воплощать в мечтах все свои желания и грезы до мельчайших подробностей, уже приготовился ехать в Дрезден. Может быть, даже попытался раздобыть денег для этой поездки. Он наставлял госпожу Ганскую, поучал ее, что надо сделать, чтобы обеспечить состояние за дочерью, а проценты за собой. Он мечтал уже о свадьбе, о путешествиях, о домах и дворцах. И, наверное, он уже обставил все эти дома и дворцы, развесив в них все вплоть до картин, расставив все до мельчайших предметов утвари. И вдруг это письмо с холодным, четким и кратким «Вы свободны», с окончательным и решительным «нет». Но раз уж Бальзак поставил на карту свою волю, значит, он не примирится с отказом. Он привык к препятствиям. Они только подстегивают его, только укрепляют его решимость. Еженедельно, чуть ли не ежедневно пишет он настоятельные заклинающие письма. Он осыпает госпожу Ганскую уверениями в своем постоянстве, в своей любви. И хотя в последние годы порывы страсти уже заметно улеглись, в этих письмах вновь слышится восторг и призыв, звучавшие в тех прежних письмах, которые он слал в Невшатель и в Женеву. «Нет, вы не знаете, как сильно привязан я к вам. В этой привязанности участвуют все человеческие чувства. Любовь. Дружба, честолюбие, сила, гордость, тщеславие, воспоминания, наслаждения, уверенность и вера в вас, которую я ставлю превыше всего. Он клянется, что все написанное с тех пор, как он встретился с нею, написано только для нее, только с мыслью о ней, только во имя вас это все создано. Он заявляет, что готов пойти на любые уступки». Не завтра и не послезавтра должна она исполнить свою клятву. Только пусть укажет ему, уповающему, срок, только дату, день, год, за который он может уцепиться. Ну, право же, милый ангел, я не предъявляю больших требований к моей Эве. Я прошу только, чтобы она сказала мне, через полтора года или через два мы будем счастливы. Мне нужен только определенный срок. Он клянется ей, что не в силах жить, если она не подаст ему надежду, если к нему не придут ты и покой. После 15 лет непрерывного труда я не в силах больше выдержать это вечное единоборство. Творить! Всегда творить! Сам Господь Бог творил всего лишь 6 дней. Одна мысль о том, что они соединятся, пьянит его и лишает разума. О, любовь моя! Если бы мы могли, наконец, жить вместе, душа в душу, друг для друга, не зная оков. Бывают мгновения, когда эта мысль просто сводит меня с ума. И я спрашиваю себя, как мы вообще могли вытерпеть 17 месяцев? Я здесь, а вы там, на Украине. Каким же могуществом обладают деньги? И как горько видеть, что самые прекрасные чувства так зависят от них. Быть прикованным, пригвожденным к паси, когда сердце мое витает за 500 миль отсюда. Порой я весь предаюсь мечтам. Я представляю себе, что все уже улажено, что разум, мудрость, осмотрительность моей королевы восторжествовали, и она сказала мне одно единственное слово «приди». Мне видится, как я спешу к ней». В такие дни я делаюсь неузнаваемым. Все спрашивают, что со мной. А я отвечаю, мои горести скоро кончатся. У меня появилась надежда. И окружающие говорят, он спятил. Едва услышав, что она отправляется в Санкт-Петербург, чтобы уладить дела со своим процессом, он тотчас же начинает подсчитывать, сколько дней продлится поездка его к ней, во что она ему обойдется. 400 франков от Гавра до Петербурга, 400 на обратный путь, до 200 франков от Гавра до Парижа. Он спешно придумывает самые нелепые предлоги, чтобы придать своей поездке характер крайней необходимости. Заявляет, что давно уже должен был отправиться в Санкт-Петербург, чтобы поставить там свою пьесу во французском театре. Затем неожиданно заводит мысль о пароходной компании, которую собирается основать его зять и которая будет поставлять суда по исключительно дешевой цене. Эта компания якобы уполномочила его вести переговоры с Россией. Внезапно он обнаруживает в себе, быть может, он думал, что письма его периллюстрируются, любовь к императору всероссийскому, потому что император – единственный настоящий самодержец среди нынешних монархов. И Бальзак заявляет, что готов стать российским подданным. Так это и продолжается, письмо за письмом, ураганный огонь, поток нетерпения. Февраль, март, апрель, май, все лето, всю зиму. И снова наступает весна, и снова лето. Прошло полтора года после смерти господина Ганского, а вожделенное слово «приди» все еще не пришло. Наконец, в июле позволение получено, и у него есть деньги на поездку. В июле 1843 года, ровно через 10 лет после их первой встречи, Бальзак прибывает из Дюнкерка в Санкт-Петербург и сразу же отправляется в дом Кутайсова, где остановилась госпожа Ганская. Дом этот, что в достаточной мере символично, находится на Большой Миллионной.